אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
Для вас в эфире волна на Але. Молодежная передача на русском языке.
עכשיו נעלה על הגל עם ולד טקייב ואורחים.
Итак, дорогие слушатели, немногочисленные слушатели, сегодня будет программа моих рассказов, уже получается, можно поддержку делать? О, отлично. Сегодня будет программа моих рассказов. Андрей и Боря не смогли присутствовать на радио. Андрей уехал в Беларусь, у Бори, получается, подготовка к Текесу, Йомазикарон. Поэтому я решил провести свою программу, зачитать свой рассказ. Тот, который я сейчас зачитаю, я написал в середине 2022 года. Один из моих первых крупных и самый большой, которым я достаточно горжусь. Ну, поэтому начинаю. Вербовка. Глава 1. Джейкоб сидел на лавке, покуривая время от времени сигарету. Цель находилась буквально в соседнем квартале, но он не тревожился. Его будущая жертва не была знаменитостью, поэтому убийство не станет сенсацией. Может быть, в новостях об этом упомянут, да и только. Через 5 минут он, привстав, выкинул окурок и медленным шагом побрел в сторону кафе, в котором сегодня должен был обедать старик. Он должен был быть здесь минуту на минуту. Джейкобу было 45. Его клиентами были только те, кто мог позволить себе выложить целый чемодан купюр номиналом в $100. Он был профессиональным наемным убийцей, который уже несколько лет находился в международном розыске, что, в общем, не особо его беспокоило. В списке его жертв значились десятки известных и неизвестных личностей. Это были бизнесмены, судьи, политики, другие убийцы. Однажды клиент заказал с виду своего совсем незначительного типа, который, скрываясь под личиной правопорядочного гражданина, руководил преступной группировкой, связанной с наркотиками. Но важнее другое. Если Джейкобу необходимо выполнить заказ, его цель будет мертва в 100% случаев. Прошло 5 минут. Хлопнула дверь, и Джейкоб, недавно севший за стол в кафе, увидел вошедшего в здание пожилого мужчину. Да, это была его цель. С собой убийцы была смертельная доза яда, которая мгновенно убьет старика. Наемник обладал информацией о том, какие блюда цель каждый день заказывает в этом ресторане. Но Джейкоб планировал мельком подглядеть в блокнот официанта, чтобы быть уверенным. Он не хотел по своей оплошности допустить лишних жертв и тем более опустить цель. Старик около минуты пытался донести официанту то, что он хотел заказать. Наконец, сотрудник ресторана понял, что от него хотят, и записал что-то в блокнот. Убийца, выйдя из-за стола, незаметно подошел к сотруднику и прочитал написанное. «Томатный суп. 27-й столик». Незаметно прокравшись на кухню, он вынул емкость с ядом из своей сумки, дождался, пока повар отведет взгляд от тарелки с блюдом и подсыпал смертельную дозу в суп. Выйдя из комнаты для готовки, Джейкоб, как ни в чем не бывало, сел на свое место и принялся ждать. Через несколько минут официант вынес томатный суп и положил рядом с целью. Старик уселся поудобнее, взял ложку со стола и принялся есть. Но, едва проглотив одну ложку, поперхнулся. Его лицо в тот же момент побледнело. Издав несколько бессмертных всхлипываний, старик замертво упал на стол. Вскоре раздался истошный крик женщины, увидевшей труп. Конечно, к месту преступления сразу же сбежала толпа посетителей кафе и зевак с улицы. Чтобы не выделяться, Джейкоб также влился в эту толпу. Однако вскоре, пока полиция еще не успела приехать, и воспользовавшись суматохой, он вышел из кафе через черный ход. На задней части здания не было камер, поэтому бояться также было нечего. К слову, это было не последнее его дело до сегодня. Мистер Казинский, его клиент, заказал двух человек. Медики только что диагностировали смерть первого, а второй находился в нескольких часах отсюда. Джейкоб всегда имел связь с клиентом при помощи специального устройства, внешне похожего на рацию. Достав его, он сказал: «Первая цель ликвидирована. Запрашивают транспорт. Прием». Через несколько секунд клиент ответил: «Принято. Ты же знаешь, где располагается здание отеля Брикс Хилл? Там на ресепшене сидит мой человек. Ты должен сказать ему: я от Казински. И он проводит тебя на крышу, где тебя будет ждать вертушка. Прием». Неудивительно, но Джейкоб не знал ни его имени, он был полностью уверен, что Казински вымышленное имя, ни его внешности, ничего. Большая часть заказчиков желали оставаться анонимными и неизвестными исполнителю. «Иди мне там приземлиться», — спросил Джейкоб. «Не думаю, что смогу сделать это где-то посреди леса. Прием». «Примерно в километре к юго-востоку от цели находится оранжевая вертолетная площадка. Ты заметишь ее. Она выделяется на общем фоне», — ответил клиент. «Там ты оставишь вертушку. Дальше придется топать пешком. Но учти, дом, в котором находится цель, охраняется 3 вооруженными охранниками, которые, не задумываясь, пустят пулю тебе в лоб». Ничего не ответив, Джейкоб убрал рацию в сумку, после чего направился к отелю, о котором говорил его клиент. Прошагав 5 минут, он подошел к старому, но все еще хорошо выглядящему зданию. На вывеске, находящемся на крыше, было написано «Брикс Хилл». Зайдя внутрь, на ресепшене он увидел женщину средних лет с короткими коричневыми волосами и зелеными глазами. «Я от Казински», — шепотом проговорил Джейкоб, обращаясь к сотруднице отеля. «Пройдите за мной», — скомандовала последняя. Они поднялись по лестнице на 8-й, последний этаж здания. Когда сотрудница открыла дверь на крышу, он, не сказав ни слова, пошел на верхушку здания. Там, на вертолетной площадке, стояла вертушка. Он уже имел опыт вождения воздушных видов транспорта, поэтому никаких проблем не должно было возникнуть и в этот раз. Джейкоб сел в вертолет, завел его и полетел вдаль. Было около 5 вечера, но солнце стояло еще высоко, когда Джейкоб разглядел большую оранжевую вертолетную площадку среди деревьев. Сев на нее, он выключил двигатель, вышел из воздушного транспорта и осмотрелся. Да, он бы не отказался жить здесь. Наверное, когда он выйдет на пенсию, он купит дом где-нибудь в подобном месте и будет доживать свои дни вдали от цивилизации. Нет никого, кроме леса и его обитателей. Рядом с площадкой находилась ржавая сторожевая вышка, на которую Джейкоб забрался, чтобы понять, где находится дом его цели. Он начал осматриваться и спустя несколько секунд остановил свой взгляд на находившийся примерно в 500 метрах от него вилле, по периметру которой располагался высокий забор. «Вот ты где», — пробормотал наемник. Спустившись с башни, Джейкоб прошел несколько метров в сторону виллы, спрыгнул с вертолетной площадки и вступил в чащу леса. Пробираясь через ветки деревьев, он все время оглядывался на площадку, которая, пока он проходил вглубь леса, виднелась все хуже и хуже, пока в конце концов полностью не скрылась из виду. Через 15 минут он уже мог увидеть дом сквозь ветки, поэтому теперь передвигался как можно тише. Пройдя еще метров 15, он, подобравшись к забору, достал кусачки из своей сумки и сделал отверстие в заборе, достаточно для того, чтобы пролезть. Как только убийца зашел на территорию участка, он сразу заметил охранника, подходящего периметр. Спрятавшись в кустах, наемник дождался, пока опасность скроется за углом, прежде чем выйти из укрытия и подобраться ко входной двери. Вид у виллы был, мягко говоря, не лучший. Куча мусора на улице, дверь вся расцарапанная, даже некоторые окна заколочены. Сначала Джейкоб даже подумал, что, вероятно, перепутал дом, ведь днем, похоже, никто не жил. Но нет, все верно, ничего он не перепутал. Взломав замок при помощи отмычки буквально за 10 секунд, Джейкоб зашел в дом и тихо закрыл за собой дверь. Услышав шаги из ближайшей от него комнаты, он осторожно подобрался к двери и выглянул из-за нее. Там он увидел второго охранника. Бесшумно проскользнув мимо двери и увидев другую, слегка приоткрытую, он подошел к ней на корточках и зашел в комнату. Там, на кровати, лежал мужчина возрастом около 40 лет, с короткой бородкой и длинным носом. На нем была синеватого цвета кофта с капюшоном. Джейкоб достал пистолет, надел на него глушитель, прицелил оружие к виску и выстрелил. Мужчина один раз вздрогнул и больше не подавал признаков жизни. Закрыв голову убитого одеялом, наемник бесшумно побрел назад. Вновь пробежал кухню взглядом, он обнаружил, что второго охранника там уже нет. Пошагав на корточках еще несколько метров, он аккуратно приоткрыл входную дверь и огляделся. Второй из защищавших его цель людей сидел на крыльце. Подождав у двери еще около 5 минут, Джейкоб решил, что придется еще раз запачкать людей кровью, а иначе из-за охранника все может пойти не так, как он планировал. Вновь взяв в руки пистолет, он направил его в сторону затылка бежавшего ему человека и выстрелил. Последний замертво упал. Оттащив тело в дом, убийца вышел на улицу. Поглядевшись по сторонам, Джейкоб не обнаружил опасности и начал быстро подбираться к выходу. Подойдя к заграждению, Джейкоб уже хотел покинуть место преступления. Как внезапно раздался оглушительный выстрел, а он сам ощутил ужасную боль в области предплечья. «Твою мать!» – заорал убийца. Он в третий раз взял пистолет в здоровую руку и начал стрелять наугад. Раздался вопль, после чего он услышал звук того, будто что-то тяжелое упало на землю. Почувствовав, как кровь стекает по руке, он силой прижал здоровую руку в место, в которое попала пуля. Только через несколько минут наемник более-менее пришел в себя и смог увидеть лежащее на земле головой вниз тело охранника. Джейкобу повезло, ведь какая-то из 7 выпущенных им пуль попала нападавшему в голову. Не без труда поднявшись на ноги через некоторое время, Джейкоб, кривляясь от боли, пошел в сторону дома. Из раны до сих пор текла кровь. Обыскав дом, ему повезло, так как там он обнаружил аптечку и перевязал руку давящей повязкой. Убийца достал рацию и через боль проговорил. Вторая цель ликвидирована. Но меня ранили. Не могу идти в таком состоянии. Прием. Ответа не последовало. Кто-нибудь есть на линии? Вновь тишина. Около 30 минут он переводил дух, сидя на кресле у гостиной. Потом решил подняться на верхний этаж дома, чтобы если что, сориентироваться касательно местоположения вертолетной площадки. К счастью, само здание немного возвышалось над землей, поэтому можно было увидеть все, что находилось над деревьями. Еле сумев открыть лестницу, ведущую на верхний этаж, Джейкоб начал взбираться вверх при помощи одной руки. Добравшись, он подошел к окну и побледнел. Из него не было видно не только вертолетной площадки, но и города. Хотя он точно помнил, что из сторожевой башни он был отлично виден. Наемник посмотрел в оставшиеся 3 окна на чердаке. Но там не смог разглядеть ни города, ни площадки, на которой он встал вертолет. Теперь вместо высоких зданий вдали, все поле зрения было усилено лесом, которым не было видно конца. Джейкоб на несколько минут потерял дар речи. Вновь придя в себя, он опять достал рацию и чуть ли не закричал. «Да что тут происходит? Что за херня тут творится? Куда ты меня завел?» И вновь тишина. «Вот ты поработал, твою мать!» Принеслось у него в голове. Спустившись с чердака, Джейкоб принял решение затащить находящийся на улице труп первого охранника в дом. Но одной рукой сделать это оказалось куда сложнее, чем он думал. Поэтому ему понадобилось без малого полчаса, чтобы завершить начатое. Джейкоб сел на кресло, чтобы передохнуть. Он не знал, что и думать. Но что это вообще такое? Что здесь происходит? Почему по рации никто не отвечает? Ответов на эти вопросы не было. Через некоторое время наемник решил обыскать дом на наличие продовольствия. И вот тут у нас начались проблемы. Еды не было. Он обыскал практически все комнаты, но тщетно. Постепенно, теряя надежду, он начал обыскать в последнем помещении. В том, в котором теперь лежала его цель. В последнем помещении, в котором сейчас лежало тело его цели. Обыскав комнату, он неожиданно обнаружил ручку в полу под кроватью убитого. Ему пришлось приложить немало сил и немало времени, чтобы одной рукой сдвинуть кровать с места. Казалось, что под кроватью был люк, открыв который, Джейкоб увидел спуск вниз. Вновь спустившись в неизвестное помещение, перед ним предстала следующая картина. Огромное количество фотографий висело на стенах. Только когда он рассмотрел их, он вновь впал в ступор. На одной из них была изображена вилла, в которой он находился. Точнее, фото из чердака этой виллы. На ней Джейкоб вначале не заметил самое главное. Вдруг Его взгляд зацепил силуэт на заднем плане. Когда посреди деревьев стояло существо на четырех лапах, если их так можно было назвать. При этом передние лапы у этой твари были куда длиннее задних, а на лице пять точек вместо глаз. Больше чего. Приглядевшись, он смог заметить еще несколько таких существ, стоявших рядом с первым. Кто-то явно умеет работать в фотошопе, подумал наемник. Но что-то в душе подсказывало ему, что никакой это не фотошоп. Еще раз обойдя взглядом комнату, Джейкоб заметил лежащую на полу кувалду и обломки какого-то устройства. Хотя нет, похоже, это была кассета. Похоже, сломано было штук 5, не меньше. Но неожиданно рядом со ошметком убийца заметил целый аудиокассетный проигрыватель. Не задумываясь, он вставил кассету в устройство и стал слушать. День 7. Их нападения становятся все более агрессивными. Если раньше пробраться на участок пыталось не более 2 существ, то теперь это около 7-8. Господи, что же происходит? Ладно, успокойся. Что ж, меня зовут? Хотя, неважно. Вероятно, когда вы это прослушаете, я буду уже мертв. Но начну сначала. Итак, я около 2 недель назад решил наконец купить себе дом за городом. Моя давняя мечта. Да, я искал что-то подходящее на бирже недвижимости, но мой бюджет был гораздо скромнее, чем предложенные цены. Я уже был отчаялся, как вдруг на мою почту пришло сообщение с предложением покупки виллы за городом. Не знаю почему, но это меня не особо смутило, хотя обычно именно покупатели ищут дома. Им не предлагают их приобрести. Но это было именно то, что я хотел. При этом цена была настолько низкая, что вначале я даже стал сомневаться в честности продавца. Мы начали диалог, и он предложил мне самому посетить дом, когда мне будет удобно. И решил, почему нет? И вот, спустя примерно неделю, заранее договорившись с продавцом, я приехал в эту виллу, удивившись, что такое глушь ведет автомобильная дорога. Приехав в этот дом, я припарковал машину и решил осмотреться. Подойдя еще ближе к вилле, понял, что входная дверь не заперта. Открыв ее и зайдя внутрь, я тогда крикнул. Есть тут кто? Ответа не последовало. Крикнул еще раз, с тем же результатом. Потом решил позвонить продавцу и выяснить, где он пропадает. Очень удивился, когда оказалось, что телефон не ловит связь. Каким образом? Думал я. Такого не может быть, чтобы в таком роскошном доме не было связи. Тогда я решил смотреть здание целиком и самостоятельно. В целом, это прогнал дурные мысли из головы. Я думал, ну и что с того? Подумаешь, связи нет. Всякое бывает. А продавец, возможно, просто уехал некоторое время и скоро вернется. В один момент мое спокойствие улетучилось. Это произошло в тот момент, когда я решил осмотреть чердак. Мне не передать чувство ужаса, которое я тогда испытал. Посмотрев в окна, я не видел там города. Я не знаю, что произошло, но предполагаю, что... Что-то случилось в тот момент, когда я зашел в дом. Самое главное, что в этом месте живем не только мы. В лесу обитают они. Они, даже не знаю, как их назвать. Существа, наверное. Они каждый день, точнее ночь, пытаются прыгнуть в дом. Как у нас? На следующий день, после того, как я попал сюда, в это место, явились 3 охранников. К сожалению, они успели переступить порог дома, прежде чем я смог их остановить. Они утверждали, что их наняли для охраны этой виллы. Я не заказывал никакую охрану. Когда я объяснил им, в чем дело, они, разумеется, рассмеялись, подумали, что какая-то шутка, бред сумасшедшего. Тогда я показал им вид из окна на 2 этаже. Никакой особой реакции это не последовало. Они не понимали, что происходит. Наверное, отказывались воспринимать то, что видят. Но в какой-то момент один из них ринулся с места и стал бегать по всему дому, думая, что из других окон все будет видно. Но нет. Никакого города. Только лес. Бескрайний лес. Когда охранник вышел на улицу, он вновь попытался что-то разглядеть поверх деревьев. Но тщетно. Господи, как жалко его. Парень ведь молодой совсем. Его звали Эндрю. Вчера, не предупредив нас, он ушел. Видать, совсем потерял надежду и решил раз и навсегда покончить с этим кошмаром. За день до этого на него что-то нашло. Он зашел в подвал и сломал к чертям все кассеты. Ума не приложу зачем. Но не отвечал на ваши вопросы. Предполагаю, те, кто живет в лесу, сейчас заедают то, что от него осталось. То у нас осталось трое. Я, Андреас и Том. Одного вооруженного человека мы потеряли. Поэтому я уверен, что скоро нас всех ждет, скоро нас всех тоже ждет смерть. Если не от рук твари, то от голода, потому что еда на исходе. Я тут подумал, если вы слушаете это, то, вероятно, оказались в такой же ситуации, как и я. Отсюда нет выхода. Я пытался выйти, и не один раз. Единственное, что вы сейчас можете сделать, это застрелиться. В шкафу в моей комнате есть сейф, в котором находится пистолет. Комбинация к нему 9-0-3. А я прощаюсь, наверное, в последний раз. Время перевалилось за 11, когда Джейкоб решил наконец поспать, несмотря на сильное чувство голода, час за часом становившееся все сильнее. Но как только он закрыл глаза, тут же услышал странные звуки, которые, похоже, исходили со стороны леса. Это были звуки ломающихся веток и хруста сухих листьев под ногами. Быстро встав к кровати, Джейкоб подбежал к двери и посмотрел в глазок. Крик застыл в его горле. За забором стояло существо, которое он видел на фотографии в подвале. Он наблюдал, как оно без особого труда перелезло через трехметровый забор и пошло в сторону входа в дом. Медленными шагами Йомик начал ходить в другую комнату. Но едва он пошел пару метров, как услышал легкое поскребывание в дверь. Через 10 секунд, превратившийся в достаточно сильный удар, мужчина рванул в другую комнату. Закрыл и подпер дверь в нее находящимся рядом стулом. Тем временем из коридора слышались удары, с каждой секундой становившиеся все громче и громче. Он был уверен, что в итоге дверь не выдержит и сойдет с петель. Он заранее достал пистолет, взял здоровую руку и направил его на забаррикадированную дверь. Однако в тот же момент услышал постукивание со стороны находящегося в комнате окна. «Да что ж за напасть такая?» Открыв штору, Джейкоб, как ожидал, увидел еще одну тварь. Убийца снял с двери в комнату самодельную баррикаду и уже собирался бежать, как тут раздался громкий треск, и входная дверь упала на пол. За ней стояло оно. Однако его лица, если можно так назвать, не было видно своих серьезных габаритов. Огромные передние лапы, длиной метров в полтора. Оно и само было не менее 2,5 метра роста. Как только тварь попыталась пройти через дверь, наемник выстрелил. Пистолетная пуля Джейкоба попала ей в тело, отчего она слегка пошатнулась, но все еще стояла на ногах и смогла перешагнуть порог дома. Вновь раздался выстрел. На этот раз пуля попала в горло. Существо вновь пошатнулось и упало, все еще двигалось. Джейкоб произвел контрольный выстрел, после чего оно перестало подавать признаки жизни. Бросив взгляд обратно на комнату, в которой он минуту назад сидел, мужчина увидел, что по окну расползались трещины, и оно вот-вот должно было разбиться. Наемник решил не медлить, навелся на вторую тварь и вновь выстрелил. Окно разлетелось на мелкие кусочки, пуля попала существу в голову и пошла на вылет. Тварь упала, больше не двигалась. Пытаясь перевести дух, Джейкоб, переваливаясь с одной ноги на другую, прошел в сторону находящегося в коридоре окна и поставил руки на подоконник. Но внезапно стекло разбилось, и из него показалась передняя лапа. Убийца и не заметил этого сразу, но оказалось, на лапе было 6 пальцев. Лапа в тот же миг схватила убийцу за шею и сжала ее с такой силой, что можно было услышать, как сломались позвонки. После того, как лапа его отпустила, наемник упал плашмя на землю и, разумеется, больше не двигался. Глава 2. Виктор Стоун сидел в кабинете роскошного и 8-этажного здания, находящегося в России организации Future Technologies, и читал только что принесенный ему секретарем отчет. Опершись на подлокотник, он медленно пробегал глазами строчка за строчкой. Официально Future Technologies позиционировала себя как компания, созданная с целью разработки программного обеспечения в области медицины. На самом же деле, единственной ее целью был поиск умных и изобретательных людей, которые бы работали в совсем иной сфере. Future Technologies была одной из десятка компаний прикрытий, созданных отколовшимся от фонда повстанцами Хаус. Руководством компании раз в некоторое время отмечались наиболее способные сотрудники, которым через несколько лет работы на предприятии открывалась главная тайна организации. Им давалась возможность работы на повстанцев. Если сотрудник... Если сотрудник не соглашался, существовало два возможных пути развития событий. Либо через совсем непродолжительное время этот человек оказался в гробу, либо, если он мог быть крайне полезен повстанцам, его жизнь превращали в ад до тех пор, пока последний не соглашался на условия. В иерархии повстанцев Хаоса Виктор занимал высшее положение. Да, это был тот самый машинист. Хотя в организации машинист был скорее титулом, чем обозначением конкретного человека. Потому что за время существования повстанцев это звание носило несколько людей. Многие сотрудники фонда, в том числе Совету 5, задавались вопросом о том, с какой целью было совершено предательство. О том, какую цель преследуют повстанцы. На самом деле ответ был проще, чем можно было себе представить. Единственным мотивом организации Стоуна, в частности, была экономическая выгода. Эта организация не только похищала аномалии, устраивая набеги на учреждения фонда, но и сама занималась их поиском, а позднее продавала или сдавала в аренду частным лицам или организациям. Минусом подобного крайне прибыльного бизнеса была необходимость содержания сданного в аренду товара, поскольку он вполне мог нести угрозы, даже если не использовался человеком. Однако, учитывая гонорары, которые организация получала за товар, содержание не являлось особой проблемой. Естественно, содержание, как и все сделки, проходили в условиях строжайшей секретности. Обычно повстанцы придерживались принципа ликвидации любого опасного элемента, в том числе свидетелей. Виктор дочитывал отчет. Та самая вилла, находящаяся в пределах пространственной аномалии, была продана за 50 с лишним миллионов долларов. Некому мистеру Казински. Так как товар не покупался на постоянной основе, группы следователей вели постоянный отчет о действиях мистера Казински или того, кто скрывался под этим именем. Клиенты, арендуя аномалии, также обязаны уведомить директора о том, как те планируют использовать товар, так как его необходимо было вернуть в целости и сохранности. На этот раз его клиент желал ликвидировать 5 человек. Мистер Казинский планировал провернуть невероятную схему. Продать аномальный дом одному из тех, кто значился в списке, заказать от имени последнего 3 охранников, опять же, значившимся в списке, а последний заказать убийство владельца дома. Таким образом, все 5 оказались бы в западне. И по информации сотрудников компании, все они уже были мертвы. Да, ужасная смерть. Виктор отложил папку с отчетом и вышел из кабинета, чтобы сварить себе кофе. Прозвеневший в 7 утра будильник выдвинул стан Константина. Немного поворочившись, он, наконец, неохотно поднялся с кровати, накинул домашнюю одежду и медленно пошагал в ванную комнату. Константин, работая программистом Future Technologies, был одним из самых высокооплачиваемых сотрудников. Будучи вполне гениальным работником, он совместно с несколькими коллегами разработал и продолжал разрабатывать инструменты, которые смогли значительно облегчить работу десятков тысяч докторов разных направлений по всему миру. Заварив себе кофе, он включил телевизор и открыл новостной канал. Рассказывалось о совершенных в последнее время резонансных преступлениях, таких как захват пассажирского самолета, ограбление крупного банка в Швейцарии и массовом убийстве в университете. Пока он пил кофе, часы уже побили 8. В 9 он должен был быть у себя в офисе. Накинув куртку, Константин вышел на улицу и решил прогуляться. По городу то тут, то там появлялись бродячие псы, которые бросались на мусор. К сожалению, люди по большей части равнодушны к дворнягам. А поэтому очень много псов, снующихся по улицам города, откровенно голодали. Мужчина вынул из кармана только что купленный недоеденный сэндвич и кинул дворнякам. Трое в мгновение ока набросились на еду и, казалось, были готовы порвать друг друга за лишний кусок. Проводя в среднем по 10 часов в день на работе, среднестатистический работник возвращался домой не раньше 7-8 часов вечера. Сегодняшний день не был исключением, и хотя он искренне любил свою работу, Константин хотел провести один лишний день дома, но необходимо было идти. Придя на работу ровно в 9, он повесил куртку в гардеробе и поднялся на третий этаж здания. Несмотря на красоту офиса и его размеры, в здании не был оборудован лифт. Благо, слишком высоко подниматься не приходилось. Найдя свой кабинет в бесконечном лабиринте комнат, Константин сел на свое место и включил компьютер. Полным ходом шла разработка нового проекта в сфере репродуктивной медицины. До дедлайна оставалась еще целая вечность, поэтому мужчина особо не нервничал. Через несколько часов он выполнил поставленные на сегодня задачи. Времени было еще много, поэтому он достал из своей сумки книгу и начал читать. И вот, дочитывая сотую страницу, внезапно раздался звук, исходящий из колонок, сообщающий о том, что на электронную почту пришло новое сообщение. Открыв почту, он увидел, что письмо было отправлено заместителем директора Future Technologies двум адресатам, Константину и директору Виктору Стоуну. К слову о директоре, никто из сотрудников вживую никогда его не видел. Когда о нем шла речь, заместитель обычно говорил о том, что он постоянно находится на 8 этаже, всегда очень занят, а потому у него просто нет времени на личные встречи с сотрудниками. Открыв письмо, Константин стал медленно впитывать себя слово за словом. Уважаемый мистер Стоун, доношу до вашего сведения, что на данный момент мистер Казинский выполнил все цели, но просит продлить контракт и сообщает, что собирается отправить на тот свет еще несколько человек. К слову, вы, должно быть, уже видели отчет. Все 5 первоначальных целей ликвидированы. Казинский очень состоятельный человек, а потому он способен заплатить еще 50 миллионов или около того. Условия договора вы можете поговорить с ним сами. У вас есть его адрес электронной почты, поэтому прошу вас связаться с ним. С уважением, заместитель директора Future Technologies. Константин перечитывал сообщение раз за разом, но его мозг отказывался воспринимать то, что он только что прочитал. Он прочел глаза. Что? Что это значит? Что это, черт возьми, значит? На его лбу выступил холодный пот. Это... Что это, твою мать, это какая-то преступная группировка? Неужели его компания? Множество вопросов смешалось у него в голове. Но ни на один из них у него не находилось ответа. Мужчина судорожно взял телефон, включил камеру и сфотографировал сообщение. А затем удалил его с почты на компьютере. Он закрыл приложение, откинулся на спинку кресла и стал нервно ждать появления какой-то большой шишки. Я не ошибся. Буквально через 15 минут после отправки сообщения в кабинет к сотруднику ворвался истекающий потом заместитель. Наорал на него и приказал выметаться из комнаты. Константин так и поступил. Спустя 10 минут заместитель вышел в коридор и с глазами полными злости спросил. «Ты проверял почту? Отвечай!» «Нет. А что?» Лицо заместителя стало более спокойным. «Так тебе ничего не приходило?» «Нет. А должно было?» «Да не, случайно отправил на почту нюансы договора с новым клиентом, который должен был держать в секрете». «Нет, может, ошиблись?» «Да, наверное, ошибся». После этого, косо взглянув на Константина, заместитель пошагал прочь с третьего этажа. «Как это могло произойти? Я бы никогда не взял на тебя на работу, если бы знал о твоих умственных способностях. Каким образом ты умудрился так облажать?» Виктор был очень зол. «Ты хоть понимаешь, что ты поставил под угрозу секретность компании?» Заместитель виновато отпустил голову. «Господи, ну что теперь делать с этим парнем?» спросил директор, все еще полным злобы. «Сэр, я проверял его почту, но там не было сообщений. Хотя я точно его прислал, мне сдается, что удалил его сразу, как прочел. Поэтому считаю, что необходимо сделать так же, как мы делаем с теми, кто узнал что-то лишнее». «Черт!» сказал Виктор, слегка успокоившись. «Но он гениален. Найти ему тождественную, тем более лучшую кандидатуру для работы для нас будет весьма затруднительно. А что нам осталось делать, Виктор? Если он действительно читал то, что я по ошибке прислал, то он с легкостью может отлатать об этом». Директор откинулся на спинку кресла. Вот что мы делаем. Пошли двух наших парней, пускай следят за ним круглые сутки. Мы на 100% не знаем, читал ли он письмо. Если начнут болтать, пускай пристрелят. Так точно, директор. И побыстрее! Пока мы здесь валяем дурака, он может запросто передать информацию за пределы здания. Заместитель кивнул и вышел из кабинета. После ухода заместителя на этаже вновь стало тихо. Прошло 5 минут. Только после этого Константин поднялся на ноги и, зайдя в свой кабинет, закрыл за собой дверь. Разумеется, после инцидента ни о какой работе не могло быть и речи. Множество вопросов появилось у него в голове. Что это значит? Неужели все эти люди, его начальство, не те, за кого себя выдают? Что это какая-то преступная организация? Кто эти 5 погибших и как они погибли? Бля, что же здесь происходит? Ни на один вопрос у него не было ответа. Единственное, что он понимал, так это то, что, похоже, имеет дело с очень опасными людьми. А еще то, что на эту работу больше никогда не вернется. Еще сидя на своем рабочем месте, мужчина начал обдумывать план дальнейших действий. Велик шанс, что заместитель уже все просек. Едва стоит выйти из кабинета, как тут же ему свернет шею и головорез. Но даже если заместитель еще ничего не понял, Константин все равно находился в большой опасности. Сначала он хотел как можно быстрее бежать отсюда, прямо сейчас. Но потом здравый смысл взял верх. Стало понятно, что это будет выглядеть слишком подозрительно. Стоит вот здесь весь рабочий день и делать вид, будто ничего не произошло. Наконец, спустя несколько часов, уведомление на телефоне известило о том, что рабочий день подошел к концу. Со время, проведенное в размышлениях, он думал о том, что необходимо сделать в ближайшие сутки. Во-первых, полицию идти было слишком опасно, по крайней мере, сейчас. Вероятность не может вести слежку. Только когда он оторвется и будет достаточно далеко отсюда, то сможет обратиться в правоохранительные органы. Медленно привстав с кресла, Константин осторожно подошел к двери, ведущей в коридор. «Веди себя, естественно», — напомнил себе он. Вновь выйдя в просторный коридор, мужчина направился к лестнице, уже через 3 минуты оказался на первом этаже. Пройдя несколько метров, его внезапно пробил холодный пот. Неожиданно из угла вышел заместитель. «Веди себя, естественно». Приложив все усилия, Константин, как ни в чем не бывало, пошел к заместителю. Улыбнулся и даже смог выдавить из себя «до свидания». Похоже, ему удалось. Забрав верхнюю одежду из гардероба, мужчина вышел из здания компании и, вероятно, заглянул на него в последний раз. Опять же, подозревая, что за ним может вести слежка, Константин и на улице пытался выглядеть естественно. Спустя некоторое время он уже стоял на пороге своего дома. Он жил в роскошной двухэтажной вилле с плоской крышей, на которую можно было бы забраться. Позади дома располагался густой лес, находящийся в пределах его маленького города. Зайдя в виллу, закрыв за собой дверь, Константин нажал на синюю кнопку в прихожей. Прочь ставни тут же опустились на всех окнах первого этажа. Он часто закрывал их, когда приходил с работы. И сейчас это сыграло ему на руку. Теперь можно было спокойно обдумать план побега. Да, по дороге домой он решил, что придется бежать. Иначе никак. По всей стране у него было несколько объектов недвижимости. Вилла, в которой он жил, небольшая квартира в соседнем населенном пункте и двухэтажный дом в сотнях километрах отсюда. Конечно, он выбрал третий вариант. Подозревая, что преследователи могут узнать пункт его назначения, пробив авиабилеты, Константин поступил очень хитро. Купил сразу 4 билета, один из которых вел в другую страну. Единственный билет на самолет, который он на самом деле собирался использовать, вел в аэропорт Казани. Оттуда необходимо было проехать около 30 километров, чтобы добраться до его дома. Вылет запланирован на завтра на 4 часа утра. До выхода ему было необходимо собрать вещи первой необходимости, уместив их все в небольшой рюкзак, выйти из дома через задний ход в сторону лесного массива и пройти по нему около километра пешком, чтобы не попасть в поле видимости предполагаемых преследователей. Само собой, пройти такое расстояние по лесу с большим чемоданом было практически невозможно, а поэтому с собой нужно было брать, опять же, только предметы первой необходимости. Далее мужчина хотел выйти из лесного массива на дорогу, пройти к ближайшей автобусной остановке, Благо, автобусы ходили по городу даже ночью. И на автобусе добраться до аэропорта. После он сядет на свой рейс. Когда прилетит, поймает такси и доберется до своего старого дома. А там уже будет видно, что делать дальше. Глава 3. Собрав все необходимое, Константин принялся ждать. Часы показывали 11:30. Через 30 минут нужно было выходить. Заранее он закрыл все оконные ставни на втором этаже и располагался его спальня. А также погасил свет в доме. Необходимо было сделать вид, что он лег спать. Наконец, время пришло. Накинув на себя рюкзак, теперь уже бывший сотрудник Future Technologies медленно приблизился к заднему выходу с дома. Бесшумно отперев дверь, Константин вышел на темный двор. Двор, как и сама вилла, был окружен высоким кирпичным забором. Он на задней его стороне была замаскирована под цвет ограды дверь. Найти школу также было проблематично, поскольку она, как и выход, сливалась с забором. Однако, вновь преодолев препятствие, Константин устремился в сторону лесного массива и скрылся в куче деревьев. Было холодно, со стороны виллы дул ветер. Мужчине трудно было увидеть что-либо на расстоянии 5 метров от себя, поэтому он нередко утолкался в ветке, но продолжал идти. Прошло полчаса, прежде чем Константин наконец вышел на дорогу. В такое время машины практически не ходили, поэтому он спокойно мог идти по автомобильной трассе. К слову, дорога была построена абсолютно по-идиотски. На ней было тротуара, хотя совсем недалеко располагалась автобусная остановка. О чем только думали люди, которые проектировали это недоразумение. Вопрос сложный. Через некоторое расстояние остановка наконец показалась на повороте. Придя к ней, Константин сел на лавку и закурил, пытаясь побороть тревогу. Здесь, особенно в дневное время, когда на трассе ездят машины, практически никогда нельзя было встретить людей в ожидании автобуса. Но при этом транспорт исправно здесь останавливался. Наконец, он подъехал. Водитель удивленно посмотрел на вошедшего мужчину, но ничего не сказал. Оплатив за проезд у входа, он пошел в конец транспорта и сел около окна. В такое время было прохладно, поэтому Константин накинул на себя взятый из дома плед. Автобус тронулся. Уже на следующем повороте он вышел на шоссе и лес ушел с поля зрения. Остальная часть порядка прошла для мужчины быстро. 5 часов пролетели незаметно, и самолет, на котором он улетел, уже вышел на посадку. Ноги сильно затекли, поэтому Константин был рад окончанию полета. Так у него еще была при себе еще ручная кладь. Уже через 10 минут мужчина смог покинуть здание аэропорта. Перед входом в терминал стояло десяток автомобилей такси. Константин подошел к самой резентабельной из них и сел внутрь. «Тебе куда?» – спросил таксист. «Село Бахчево», – последовал ответ. Таксист ввел название населенного пункта в навигатор, и машина тронулась. «Какими судьбами, молодой человек?» – начал диалог таксист. «Да так, дело важное, пришлось сюда приехать. А это всю жизнь, сколько себя помню. Практически никогда не выезжал отсюда. Только себе довести, что нужно было. И что, всю жизнь людей разводите? Да, а я и не жалуюсь. Ведь я ведь ни на кого работаю. Поэтому все деньги оставляю себе. Не хватает. Ну да, машина вижу приличная». Таксист улыбнулся. «Да, так больше людей приходит ко мне. Видят, что цены не особо отличаются от конкурентов. Но у машины-то ехать приятней. А сколько работаете? Семьей хоть побыть успеваете?» Внезапно лицо таксиста промоченело, улыбка исчезла, а висла гнетущая тишина. Прошло полминуты, прежде чем водитель все-таки прервал ее. «Знаешь, у меня была семья лет 5 назад. Теперь нет ее. Я не хочу рассказывать, что случилось. Хотя, иногда я выхожу на задний двор и сажусь около посаженного моей женой дерева, покойной жены. Просто это ощущение, что вдалеке слышу ее голос. Или мне кажется?» Через полчаса машина наконец остановилась у ворот, за которыми начался частный сектор. В телефоне таксиста высветилась кругленькая сумма, которую необходимо было оплатить за поездку. Достав из кошелька мятую купюру, Константин вручил ее водителю и, попрощавшись, вышел из машины, которая тут же уехала в обратном направлении. Пройдя через ворота, Константин оказался в жилом секторе, в котором находился несколько десятков частных домов. Его дом располагался рядом с крупным лесным массивом, как и вилла. Здесь, в своем старом доме, Мужчина прожил свое детство. Ведь он рос и учился. 20 лет Константин уехал отсюда и купил себе небольшую квартирку рядом с его будущей виллой. Именно так, через несколько лет после переезда, началась его карьера во Future Technologies. Несмотря на то, что последний раз он был здесь очень давно, ему сразу вспомнилось все. Небольшие продуктовые магазины, где всегда закупались его родители. Школа, в которой он учился. Дом соседа алкоголика, которого редко можно было застать трезвым. И много чего еще. И наряду с позитивными воспоминаниями, ему вспоминались его любящие родители, погибшие в автокатастрофе несколько лет назад. Константин прошел несколько метров, прежде чем на повороте увидел свой дом. Годы, пока он пустовал, давали о себе знать. Часто порой с густой растительностью. В некоторых местах даже блокирующий проход. Но все проблемы потом. Сейчас он хотел отдохнуть, ведь не спал уже больше суток.
В каком смысле удрал? Господи, какие же кретины участвуют в таких важных операциях.
На 8 этаже офиса Future Technologies Виктор Стоун срывал свою злобу на одном из агентов повстанцев Хаус, который вел слежку за Константином. «Сэр, мы провели обыск его вилле после того, как он в течение 18 часов не ходил на улицу. Его не оказалось дома».
«Что за чепуха, а? Вы ведь все время следили за домом, как это...» «Вы ведь все время следили за домом, как это паршивец сбежал!»
Казалось, что из дома можно было выйти сзади, и он сразу скрылся в лесу. Стоун взревел.
«И вы, идиоты недоразвитые, даже не удосужились ознакомиться с планом дома? Я вас с этим кретином заместителем первым пущу в расход после того, как нормальные оперативники преследуют эту сволочь! Я вам гарантирую!»
Ярость не покидала Виктора ни на секунду.
«Ну и что теперь?»
«Мы идем по горячим следам. Похоже, он куда-то улетел. Мы обнаружили, что он купил 4 штуки билетов за последний день. Один за границу, 3 по стране. У него в собственности 3 объекта недвижимости. Вилла и частный дом около Казани. Туда ведет один из билетов. В квартире уже были агенты, но там никого нет. Возможно, в частном доме. Говорите, пока рано. Сотрудники еще не прибыли на место. А по другим билетам? Вы оставили сотрудников туда?» «Да, командиры выполняют ваше поручение. По каждому направлению работают по 2 оперативника. Я лечу по одному из них».
«Бить его, слышишь? Убить! Он знает слишком много, его нельзя оставлять живых.
И передай командирам, что он представляет опасность не только организациям, но и всем вашим жизням, если вы его не найдете». Оперативники постановки Хауса под кодовым именом X и Y вышли из самолета и направились в здание аэропорта. Оба сотрудника – опытные агенты, не раз участвовавшие в проведении операции по ликвидации нежелательных или опасных элементов. Оперативника X звали Ник. Он был мужчина среднего телосложения, 30 лет, с темными волосами и короткой бородкой. Чем особо не выделялся. Оперативник Y – Джулия. Женщина около 25 лет от роду. Хоть одной из операций была тяжело ранена, вследствие чего нога была ампутирована и впоследствии протезирована, что, однако, не повлияло на ее работу. Оба агента в штатском, обоих по пистолету, переведенному на борту благодаря крупной взятке. Итак, это еще не конец рассказа, но время почти заканчивается. Думаю, я дочитаю рассказ, там осталось немного. Оставлю открытый финал пока что. Потом я дочитаю, все равно расскажу. Думаю, это можно закончить. Всем пока, спасибо, что слушали.
Сегодня вы слушаете радио «Алагаль» в школе Адасана Урим.